Я рад приветствовать всех вас, тех, кто в эфире, те, кто еще не в эфире, но будут слушать это учение. Я рад снова встретиться с вами, рад снова разбирать вместе с вами Слово Божие и погружаться в него. И сегодняшняя тема у нас — это природа Бога. Мы будем говорить об истинной сущности и природе нашего Бога. Я верю, что это благословит вас. Поэтому давайте мы возьмем вместе с вами время, помолимся и позволим Духу премудрости и откровения вести нас в изучение этой темы. Отец, мы благодарим Тебя и прославляем. Мы благодарим и прославляем Тебя, Господь, за Дух премудрости и откровения. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем приступать к престолу благодати с дерзновением, чтобы принимать милость и благодать для своей временной помощи. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы принимаем Дух премудрости и откровения, чтобы познавать Тебя, видеть Тебя, видеть Твою сущность, Твою природу. Мы хотим, мы стремимся познавать Тебя больше, понимать Тебя больше. Мы благодарим и прославляем Тебя, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что свет откровения о том, кем Ты являешься, просвещает всякую тьму и обновляет наше мышление. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. И мы приступим к изучению этой темы. И, конечно же, я думаю, что это одно из таких важных пониманий, которые мы должны иметь: природа Бога, Его сущность, то, кем Он является, потому что это определяет, ну, Его действия, Его отношение к нам. Если мы будем видеть Бога правильно, если у нас будет правильный образ Бога, у нас будет правильное верование, у нас будет правильная жизнь. Аминь. Поэтому давайте позволим Слову Божьему судить наши помышления и намерения, наши, может быть, представления, идеи в отношении Бога. И пусть Слово Божье восстанавливает божественный порядок в этом вопросе. Давайте мы откроем с вами Евреям 4 глава, с 12 стиха написано: «Ибо Слово Божье, оно живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». То есть мы должны поднимать авторитет Слова Божьего. Мы должны верить в то, что Слово Божье — это окончательный авторитет. Аминь. И позволять Слову Божьему судить наши помышления. Не позволять нашим помышлениям судить Слово Божье. Знаете, это, наверное, путь к обману, к обольщению, к заблуждению, когда люди пытаются судить Писание, исходя из того, что они думают. Это неправильно, исходя из их личного опыта. Это неправильно. И я могу сказать так, что, наверное, образ Бога был дискредитирован. И одна из причин, почему образ Бога мог быть дискредитирован, это из-за того, что христиане, верующие люди, они судили о сущности Бога, исходя из своего жизненного опыта. Это очень глубокая ошибка, так делать не надо. То есть нужно позволять Слову Божьему судить наши помышления, судить наш опыт. И опять-таки, что в отношении слова «суд», хочется сказать, суд — это не страшное слово. Одно из определений слова «суд» — это восстановление божественного порядка. То есть что делает Слово Божье? Оно судит или, можем так сказать, восстанавливает божественный порядок в наших помышлениях и намерениях нашего сердца. То есть у нас могут быть определенные помышления в отношении Бога. И если не Слово Божье формирует представление о Боге, то однозначно кто-то другой будет пытаться формировать мышление о Боге. И, знаете, дьявол, он тот, кто целенаправленно пытается искажать и дискредитировать образ Бога. И мы увидим это вместе с вами. И мы, может быть, вы знаете или вы читали, я верю, что вы читали, конечно же, Бытие, 3 глава, и дьявол дискредитирует образ Бога. То есть он, знаете, пытается сформировать неправильно образ и представление о нем. Поэтому если человек живет жизнью здесь, на земле, верующий человек, и целенаправленно не устремляет свое внимание в Слово Божие, не позволяет Святому Духу открывать природу Бога и сущность Бога из Писания, то однозначно же у него будет формироваться неправильное представление о Боге, исходя из его жизненного опыта, исходя из того, кто ему что сказал и так далее, что Бог такой, или так далее, там, или он недолюбливает тебя, ты не нравишься, вот то, что происходит в твоей жизни, хорошее от Бога, но и плохое тоже от Бога, и так далее. Много-много разных вещей, которые есть по поводу природы и сущности Бога. Но мы должны вместе с вами брать Слово Божие как окончательный авторитет и пленять всякое помышление в послушании Слову Божьему. Послание к Коринфянам говорит нам об этом. Давайте мы откроем с вами послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 10 глава. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. И прочитаем вместе с вами с 3 стиха. Написано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против чего? Против познания Божия». Или познания Бога, или познания о Боге. «И пленяем всякое помышление в послушание Христу», или «в послушание Христа». Кто есть Иисус? Иисус есть Слово Божие. То есть мы пленяем всякое помышление в послушание Слову Божьему. И это мы делаем, это наша ответственность. Поэтому, знаете, вы определяете то, о чем вы думаете. Вы выбираете, о чем думать. Поэтому, когда мы берем Писание и позволяем Писанию судить наши помышления, восстанавливать божественный порядок, мы берем Писание и позволяем Писанию через размышления, знаете, просвещать наше сознание и приносить образ, подлинный образ через откровение Святого Духа о Боге, о Его природе, о Его сущности. Наше представление о Боге будет меняться, и как результат наша жизнь будет меняться. Я скажу одно из утверждений, и это то утверждение, которое Господь дал мне. Знаете, однажды я размышлял по этому поводу, молился, как-то готовился также к этой теме, попросил изучения природы Бога, кем Он является, кто Он такой. И Господь сказал мне, Он сказал, что сын мой, образ и представление, которое ты имеешь обо мне, меня не меняет. Оно не меняет меня. То есть Бог, Он неизменен. Библия говорит, Бог Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть Бог не меняется. Но, знаете, следующее, что я услышал, знаете, принесло такой яркий свет в мою жизнь. Но тот образ и представление, которое ты имеешь обо мне, влияет на твою жизнь, определяет твою жизнь, определяет качество твоей жизни здесь, на земле. То есть то представление, которое мы имеем о Боге, тот образ, внутренний образ, который мы имеем о Боге, а я скажу так, что каждый человек имеет определенный образ и представление о Боге. Этот образ, он не меняет Бога, но он влияет на качество нашей жизни здесь, на земле. Поэтому нам нужно позволить Слову Божьему, которое является откровением о духовной реальности, которое является откровением о том, кем является Бог, именно Слово Божье, оно открывает нам истинную сущность и природу Бога. Нам нужно позволить Писанию судить наши помышления в отношении Бога, этот образ. Если это неправильный образ, позволить Слову Божьему искоренить, удалить неправильный образ и представление о Боге и позволить Ему сформировать правильный образ и представление о Нем. Аминь. И что произойдет? Тогда качество нашей жизни изменится. Аминь. Результативность наших молитв, знаете, поднимется на более высокий уровень. Мы увидим определенные перемены в нашей жизни. Почему? Потому что, в принципе, знаете, все христианство, оно крутится вокруг познания Бога. Обратите внимание, что все эти воображения, замыслы, помышления, они восстают против познания Бога. Против познания Бога. То есть почему? Потому что дьявол знает, что если вы познаете Бога, кем Он является, знаете, истина о Боге — это самое лучшее противоядие от лжи и обмана. То есть вас уже нельзя будет обмануть. Вас уже нельзя будет так, знаете, легко сбить с пути. Почему? Потому что вы знаете истину, вы знаете, кто есть Бог. Поэтому мы будем позволять Слову Божьему на этих уроках судить наше представление о Боге, аминь, и позволять Слову Божьему формировать правильное представление о Нем, аминь. И знаете, и не позволять дьяволу дискредитировать, спекулировать и всем этим религиозным вещам, спекулировать по поводу того, кем является Бог, спекулировать на природе Бога и так далее. Бог есть любовь, Он есть свет, аминь, и мы увидим это, и Бог, Он есть абсолютная любовь, Бог, Он есть абсолютный свет, аминь. Бог — это Бог, который желает для нас самого лучшего, потому что это Его природа. Аминь. Поэтому мы будем погружаться в Слово Божье и видеть определенный свет. Аминь. И я верю, что это весьма-весьма благословит вас. Давайте откроем вместе с вами притчи 19 глава. Притчи 19 глава, 3 стих. И прежде чем я буду читать об этом, я кое-что скажу. Я думаю, что одно из, знаете, самых таких... наверное, одна из самых популярных фраз в христианских кругах, я скажу, это популярная фраза в христианских кругах, которая, наверное, очень ярко дискредитирует природу Бога. Причем люди говорят в этих кругах, что Бог есть любовь, Бог есть свет. Но вот эта фраза, она, знаете, бросает такую тень неизвестности на Бога и говорит о том, что все-таки есть в нем что-то для нас скрытое и непонятное. И эта фраза, вы ее слышали, вы ее, может быть, сами говорили. Это Бог все контролирует. Или все под контролем Бога. То есть, я думаю, что это одно из первых, чем нужно разобраться. Потому что вот эта фраза «Бог все контролирует» дискредитировала так образ Бога, наверное, что ничто другое. Почему? Потому что когда люди смотрят на определенные происходящие события в этом мире, да, допустим, там, война, допустим, ураганы, какие-то смерчи, какие-то там наводнения или еще что-то, то есть то люди как бы судят об этом так, что, ну, это же Бог, Бог все контролирует, значит, это Бог делает, если Он все контролирует. Но знаете, истина заключается в том, что Бог не все контролирует, и это ложь, Бог не все контролирует. То есть есть определенные вещи, которые Бог отдал под наш контроль. есть вещи, которые Бог дал под нашу власть. И есть определенные вещи, за которые мы несем ответственность. И Бог здесь ни при чем. Бог не виноват. Поэтому есть одно из ярких таких мест Писаний, которое, знаете, вот находится в притче 19 глава, 3 стих, написано: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Еще раз. «Глупость человека извращает путь его». То есть вы видите, собственная глупость. Собственная глупость человека извращает его путь. То есть разрушает его жизнь, приносит какое-то разрушение, дестабилизацию в его жизнь и так далее. Это приносит его собственная глупость. Но смотрите, что происходит. А в результате сердце его негодует на Господа. Или он становится недовольным Богом. Или он начинает обвинять Бога. И знаете, по какой причине его сердце негодует на Господа? Потому что в его сердце находится помышление, которое Слово Божье не судило. Или он не позволил Слову Божьему судить определенные помышления о Боге. Эти помышления находятся внутри него. Какие помышления? Допустим, вот этот образ: Бог все контролирует. Угу. Эта фраза: Бог все контролирует, все под контролем Бога. Потом человек идет, поступает на основании своей глупости, делает что-то не так, делает что-то неверно, делает неверный выбор, выбирает неверные вещи. И в итоге, знаете, когда он попадает в определенные обстоятельства, к примеру, негативные, он: «Ой, а почему со мной это произошло? Боже, где ты был?» Или так, ну, или еще что-то. Почему это происходит? Он даже не понимает, что вот эта вот фраза и помышление «Бог все контролирует и все под контролем Бога» приносит ему больше вреда, чем может что-либо другое. Почему? Потому что Писание говорит нам об этом. Обратите внимание, что глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. И почему сердце негодует на Господа? Потому что есть неправильное представление, картина, какая-то ассоциация с Богом. Угу. И потом, знаете, из-за этой ассоциации или представления, или образа, или помышления о Боге человек попадает в разочарование. Угу. В отношении Бога, каких-то христианских вещей и так далее, и начинает говорить: то не работает, это не работает, это неправда, то неправда и так далее. А все заключается в том, что он не позволил Слову Божьему проникнуть глубоко-глубоко и начать судить помышления или восстанавливать божественный порядок, представление о сущности Бога, о том, кем он является, судить его представления о Боге, удалять неправильные представления и формировать правильные представления о нем. Аминь. Поэтому мы видим, что, исходя из Писания, что Бог не все контролирует, и люди попадают в определенные проблемы, исходя из своей собственной глупости, исходя из того, что они принимают неправильные решения. К примеру, допустим, какой-то человек, может, даже это там служитель или хороший христианин, он попал в проблему. И люди же сразу начинают, знаете, ассоциировать это с Богом. Ну, значит, Бог ведет его через это. Нет. Библия говорит, что на путях праведности нет смерти. Вот давайте откроем вместе с вами, откройте, пожалуйста, Псалом 22. Псалом 22. Псалом 22. Псалом 22. Почему важно видеть Бога правильно? Потому что тогда мы будем давать правильное определение Его словам и действиям. Если у нас будет искаженное представление о Боге, неправильное представление о Нем, тогда мы не сможем дать правильное определение Его словам и Его действиям. А вот смотрите, Псалом 22 написано: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня водам тихим». Обратите внимание, то есть он пишет, когда Господь – его пастырь. То есть что значит «Господь – пастырь мой»? То есть человек позволяет Господу быть пастором, то есть он ведет его. Но, знаете, Бог не ведет нас насильно. Бог ведет нас, но мы ведомы, то есть мы позволяем ему вести нас. Он что-то говорит к нам, мы реагируем на это, мы поступаем на основании этого. Аминь. Тогда можно сказать, что мы ведомы. А вот, потому что Дух Святой может что-то свидетельствовать в ваше сердце, но вам принимать решение поступать на основании этого или нет. И если, к примеру, вы не поступаете на основании этого, в итоге вы попадаете в какую-то ситуацию, и есть милость Божья, слава Богу за Его милость. Если вы обращаетесь к милости Божьей, Он выводит вас оттуда, слава Господу. Знаете, нет, я думаю, такой ситуации, с которой бы Господь не смог бы вывести вас. Но можно в нее и не попадать, если принять решение отреагировать на то водительство, которое есть внутри вас. Часто люди, они не, допустим, непослушны тому водительству, которое есть внутри них, они попадают в какую-то ситуацию, и в итоге, знаете, в этот момент сатана может пытаться подбрасывать какие-то мысли в отношении того, что, ну вот, видишь, как бы Бог, он ну, не совсем такой добрый, как ты думаешь. Но это неправильно. Смотрите, здесь мы видим, что он подчиняется Господу, Господь ведет его. И куда он ведет его? Он ведет его в место, свободное от нужды. Он ведет его в место, свободное от нужды. Он покоит его на злачных пажитях, водит его водам тихим, подкрепляет или восстанавливает его душу и направляет его на пути праведности. Притчи говорят нам о том, что на путях праведности смерти нет. На путях праведности смерти нет. То есть на пути праведности нет смерти. А Бог ведет нас путем праведности. То есть, значит, Он ведет нас по пути жизни. И путь праведника, как светило лучезарное, которое становится светлее и ярче. Но теперь смотрите, дальше 4 стих. «Если я пойду». Вы видите? «Если я пойду». Ведет ли его Господь? Нет. В данном случае уже Господь его не ведет. «Если я пойду». То есть, если я пойду не в том направлении. Угу. То есть мы четко видим, что есть выбор, есть то, что человек выбирает. Угу. И, конечно же, он может выбрать неверные вещи, и даже если это хороший человек. Знаете, мне понравилась однажды одна фраза, один служитель сказал, что почему с хорошими людьми могут случаться нехорошие вещи? Потому что хорошие люди могут делать неправильный выбор. Поэтому нам нужно научиться делать правильный выбор и не обвинять Бога в том, что и в тех последствиях и результатах нашего неправильного выбора. Часто люди пытаются обвинять Бога и судить Его природу и сущность, исходя из результатов их неправильного выбора. Знаете, я думаю, что это как бы какой-то определенный пик гордости, наверное, и высокомерия. Это неправильно. Поэтому мы видим, что говорит Давид. Он говорит, это хороший человек, но этот хороший человек, он делал неправильный выбор и получал не совсем хорошие результаты. Но мы не можем судить о природе Бога, о сущности Бога, исходя из того, что Давид выбирает неправильные вещи. Угу. И говорит, ну вот это воля Божья. Нет, драгоценный, это совершенно неверно. Так рассуждать неправильно. И вот смотрите, он говорит, если я пойду долиной смертной тени, увидите здесь милость Божью. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. То есть обратите внимание, что даже если вы приняли неправильное решение, Бог Согласно Нового Завета, Писание говорит: «Я не оставлю тебя, я не покину тебя, я всегда буду рядом». Даже если ты принял неправильное решение, ты попал в какую-то ситуацию, знаете, смерть, может быть, дышит вам в лицо, но знаете, что Бог с вами. А в этот момент обратитесь к Богу, приступите к престолу благодати и примите милость. Что такое милость? Милость — это когда вы не получаете то, что вы заслужили. Угу. Вы заслужили определенные вещи, но когда вы обращаетесь к милости Божьей, милость Божья, она, знаете, аннулирует то, что вы заслужили. В данном случае это что-то негативное, плохое. Мы не говорим о чем-то хорошем, мы говорим о негативном, плохом. Угу. Вы сделали неправильный выбор. Может быть, вы сеяли неправильные семена. Вы знаете что? Вам не обязательно пожинать урожай неправильных семян. Слава Богу, на кресте 2000 лет назад Иисус пожал негативную жатву ваших семян. Он взял на себя урожай греха, урожай, знаете, семени греха, и это были проклятия, болезни, нищета, недостаток и так далее. И нам не нужно пожинать это. Аминь. Драгоценные, даже если вы приняли неправильное решение, даже если вы поступили неправильно, вы что-то сказали не то. Знаете, Библия говорит, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Обратитесь к милости Божьей. Примите это верой. Примите верой Божью милость. Аллилуйя. Аминь. В эту ситуацию. И знаете что? Писание говорит нам, для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Один из переводов говорит, отменить дела дьявола. Отменить дела дьявола. Слава Господу! Это радостная весть, драгоценная. Аллилуйя! Знаете, этот урожай Иисус пожал. Вы можете смело верой сказать, Отец, я выбрал пойти не туда, я пошел не туда, ты вел меня на злачные пажити, я пошел в долину смертной тени. Но, Господь, я благодарю Тебя за Твою милость. Я приступаю к престолу благодати. Я принимаю милость для своевременной помощи. Мне нужна милость. Аллилуйя. Я беру эту милость. Благодарение Богу. И знаете что? Господь выводит вас. И следующее. Вы принимаете благодать. Что такое благодать? Это когда вы получаете то, что вы не заслужили. То есть то, что вы заслужили, вы не получаете. Но получаете то, что вы не заслужили. К примеру, знаете, дьявол может быть долбит вас этими мыслями. Вот ты питался неправильно, ты жил неправильно, ты ничего не делал, а вот ты то-то, ты делал это, и ты вот теперь должен болеть. Да, вы делали какие-то вещи, вы выбирали какие-то вещи в своей жизни. Да, это было. Вы попали в определенные ситуации. Но, драгоценные, мы верим в Евангелие. Знаете, Евангелие не полно без милости. Еще раз, Евангелие, оно не полно без милости. Это не полное Евангелие, если в нем нет милости. Бог, Он многомилостивый, знаете, и Он ищет, кому бы Он мог явить милость. Это яркий, знаете, образ из книги «Царств» по поводу Давида и Анафана и Мемфисофея. И Давид — это как образ Бога, Отца, да, и Анафан — это как образ Иисуса. И Новый Завет — это завет между Отцом и Сыном. И смотрите, что происходит. Давид ради Анафана ищет кого-то из дома Саулова, то есть те, кто не заслуживали милости, понимаете? Те, которые были, дом, который был противником Давида. Смотрите, это образ Бога. То есть мы когда-то были противниками Бога, мы делали какие-то неправильные вещи, сеяли какие-то неправильные семена. Но послушай, драгоценные, Бог благ и милость Его вовеки. Аллилуйя! Он искал этого Мемфисофея. Знаете, и там написано, он хромой. Ты что, это такое? То есть он, ну... знаете, какие-то недостатки были в нем и так далее, но он получил милость. Он получил милость не на основании своего совершенства. Он получил милость на основании знаете, сердце, ну как, ну да, можно так сказать, на основании того, кем был Давид, а не на основании того, кем был он и каким он был. Понимаете? Поэтому мы вместе с вами точно так же, драгоценные, мы принимаем милость и благодать, и она доступна нам благодаря тому, кем является Бог. Источником Его милости и благодати не являются наши дела и наши усилия, а является Его сущность. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! И нам нужно это принимать верой. Поэтому, как я сказал, что Евангелие, оно не полное без Божьей милости. Поэтому вот почему вы можете принять исцеление и быть свободными от немощи и болезни, драгоценные, потому что есть милость и есть благодать. Аллилуйя! Иисус аннулировал то, что вы заслужили, аллилуйя, и снабдил вас тем, что вы не заслужили. Поэтому принимайте милость и принимайте благодать. И вы увидите, как быстро исцеление проявится в вашем теле. Аллилуйя. Может быть, знаете, вы укоряете себя в отношении того, что или сатана, он просто сеет такое осуждение, знаете, капля за каплей в ваше сознание в отношении того, что вы неверно управляли финансами, вы попали в определенную ситуацию по поводу финансов. Но знаете что? Для Бога это не новость. Это не новость, что вы попали или вложили деньги не туда, куда нужно было вложить. Есть милость. Аллилуйя. Есть Божья милость. Есть Божья милость. Вы можете быть свободны от этих последствий. Аллилуйя. Возьмите верой эту милость, провозглашайте. На кресте Иисус пожал жатву. Он пожал жатву моих грехов, Он пожал жатву моих семян, аллилуйя, и послал меня пожинать то, над чем я не трудился. Слава Господу! Давайте мы откроем еще одно место Писания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 36-37 стих. Написано: «Жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Слава Богу! И Иисус говорит, справедливое утверждение: один сеет, другой жнет. Мы сеяли, но Иисус это пожал. Аллилуйя! Мы сеяли негативные вещи, но Иисус пожал нашу негативную жатву. Он посеял позитивные вещи, и теперь мы посланы пожинать жатву Его праведности, драгоценной. И в этом открывается сущность и природа Бога. Аллилуйя. Понимаете, она открывается во Христе, она открывается в том, что Он совершил для нас, аллилуйя, в Его смерти, погребении, воскресении. Это потрясающе. Поэтому прибегайте к Божьей милости. И смотрите, Давид говорит: «Не убоюсь зла», 22-й Псалом, «потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Так благость, вы видите, то есть он подводит итог. То есть этот псалом, он о благости и милости, он о благодати и милости. Аллилуйя. То есть благодать — это когда вы получаете то, что вы не заслужили. А милость — это когда вы не получаете то, что вы заслужили. И поэтому этот псалом демонстрирует нам как благость, как благодать Бога, так и Его милость. Аллилуйя. «Да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни». Нам нужна милость, нам нужна благодать. Аллилуйя. Поэтому нам не нужно обвинять Бога в результатах нашего неправильного выбора. И мы учимся вместе с вами делать правильный выбор по жизни и позволяем Господу учить нас этому. Аминь. Но также мы понимаем вместе с вами, что если что-то и было вместе, что-то было сделано нами неправильно, мы можем обратиться к Божьей милости. И, знаете, она просто дает нам победу над негативными последствиями. Аллилуйя, слава Господу. И принимать Божью благодать, и принимать последствия того, что посеял Иисус. Слава Господу. А это только доброе. Аминь. Библия говорит, как вместе со Христом Он не дарует нам и все остальное. Поэтому мы должны, знаете, так научиться жить и научить других людей тому, что Бог не виноват. Аллилуйя, слава Господу. Но у Него есть выход из всей той неразберихи, в которую человек мог попасть сам. Давайте еще откроем вместе с вами Иакова, первая глава. Иакова, первая глава. Иакова, первая глава. Давайте мы прочитаем с 13 стиха. Написано: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый, обратите внимание, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Дальше он говорит: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». То есть он четко и ясно говорит, что люди живут в результате своего выбора, поэтому Бог не виноват. Угу. И дальше он говорит, и это популярное местописание, многие из вас читали это местописание, но мы не читали это местописание сегодня. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемен». Драгоценные, аллилуйя, вот она картина о нашем Боге. Бог не меняется, и всякое даяние доброе и всякий совершенный дар приходит от Него. Аминь. От Бога приходит только доброе и совершенное. От Бога не приходит то, что вы почти хотели. Угу. От Бога приходит совершенное, то, что вы хотели, то, что вам нравилось. Бог, Он добрый Бог, аллилуйя, Он Бог всякого доброго даяния. Слава Господу! И Бог желает для нас только самого лучшего и самого доброго, потому что это Его природа. Еще раз повторюсь, от Его природы, от Его сущности, от того, кем Он является, исходит благодать и милость. Она не исходит от наших дел. Источником Божьей благодати и милости не являются наши дела. Источником благодати и милости является природа Бога, то, кем Он является. Слава Господу. Аминь. Хорошо. Поэтому нам важно вместе с вами утвердить это и не позволять, знаете, вот этой фразе «Бог все контролирует» дискредитировать образ и представление о Боге. И не обвинять Бога из-за каких-то негативных результатов, которые являются следствием выбора человека, а они являются, знаете, чем-то, что Бог послал. Угу. Поэтому апостол Иаков, он четко разделяет. Он говорит, что человек искушается и увлекается какими-то вещами или попадает в какие-то ситуации, исходя из своего собственного выбора. То есть это не Бог его подталкивает туда, и, знаете, это неверно так думать и говорить, но это сам человек выбирает эти вещи. А от Бога приходят только добрые вещи, аминь, только лучшие вещи, совершенные вещи, слава Господу. Поэтому откровение об истинной сущности и природе Бога, оно позволит нам научиться и различать, да, Господь, научиться различать, что нам вместе с вами принимать и чему противостоять. То есть и, знаете, разделять, что от Бога, что не от Бога. И Библия четко и ясно говорит нам, недвузначно, что все, что приходит от Бога в нашу жизнь, это доброе, и мы будем это принимать. Но все, что не от Бога, мы будем этому противостоять. Аллилуйя, мы будем этому противостоять. Поэтому, когда мы получаем с вами правильную картину или правильный образ о Боге и позволяем этому образу расти и питаем этот образ через постоянное познание Бога, общение с Ним и размышления над Словом Божьим, мы вместе с вами будем возрастать в принятии от Него, и мы будем возрастать в том, чтобы, знаете, смело, дерзновенно противостоять тем вещам, которые не от Бога. Слава Господу. Аминь. Поэтому давайте верить в божественную зачистку в нашей жизни. Аллилуйя. Что те вещи, которые не от Бога, они быстро убираются из нашей жизни. Слава Богу. Мы противостоим этим вещам. И не Бог будет противостоять им. Власть противостоять этим вещам Бог дал вам. Аллилуйя. Слава Господу. У вас есть власть противостоять тем вещам, что не от Бога. Аминь. Аллилуйя. Как только свет, знаете, загорается, и вы понимаете, что это вам не принадлежит, знаете, это не ваше, будьте смелыми, не принимайте это. Говорите, это не мое, я не принимаю это. Эти вещи негативные убирайтесь. Вот. И принимайте все то доброе, что есть у Господа для вас. Давайте мы с вами откроем еще некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста, о Господи. Да, так, многое есть, но будем следовать за Святым Духом. Давайте откроем с вами Петра. Второе послание Петра. Второе послание Петра. Второе послание Петра. Первая глава. И прочитаем вместе с вами с 1 по 4 стих. Второе послание Петра, первая глава. С 1 по 4 стих. Смотрите, написано: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится». Где? В познании Бога. Смотрите, благодать и мир умножается в познании Бога. Кто хочет видеть умножение Божьей благодати? Аминь, аллилуйя, слава Господу. Я хочу видеть умножение Божьей благодати. Теперь Библия дает нам путь, как или место, где благодать умножается, или каким образом она умножается. Она умножается в познании Бога. То есть, когда мы познаем вместе с вами истинную сущность и природу Бога, чем больше, знаете, познания Бога есть в нашей жизни, тем больше мы видим проявление Его благодати. Слава Господу. Аминь. Поэтому, чем больше мы возрастаем в познании того, кем Бог является, тем больше мы будем видеть умножение мира и благодати в нашей жизни. И смотрите, дальше написано, как от божественной силы Его даровано нам все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Еще раз, смотрите, чем Он призвал нас? Он призвал нас славой, и Он призвал нас благостью. Слава Богу. Я рад, что именно этим Бог призвал. То есть Он привлек наше внимание, Он призвал нас славой и благостью. И Библия говорит нам, что нам даровано все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Чем больше мы познаем вместе с вами Бога, тем больше мы обладаем всем тем, что Он нам дал, слава Господу, что нам даровано. Аминь. Поэтому нам нужно не останавливаться в познании Бога. И давайте мы увидим вместе с вами очень хорошую иллюстрацию этого из Евангелия от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Запишите это утверждение, что мы принимаем от Бога по мере познания Его. То есть наша мера познания Бога определяет меру принятия от Него. Наша мера познания Бога определяет меру принятия от Него. Знаете, некоторые люди, они имеют такой вид набожный, знаете, вот, мы не отягощаем Бога, мы у Него многого не просим. Вы не просите у Бога многого по одной лишь причине, вы Его не знаете. Если бы вы действительно знали Бога на самом деле, кем Он является, вы бы просили и принимали от Него много. О, да, где это написано? Прямо здесь, давайте читать. Иоанна 4 глава, Иоанна 4 глава, 6 стих. Там был колодец Иаковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Писание говорит нам о том, что Иисус является отображением Бога. Он является тем, кто был образом Его ипостаси. То есть Иисус явил нам Бога. То есть, чтобы понять, каким является Бог, Отец, мы должны посмотреть на Сына, мы должны посмотреть на Иисуса. Вот. Давайте мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. 18 стих. Написано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». То есть мы должны вместе с вами судить об Боге, исходя из личности Иисуса. То есть личность Иисуса открывает нам истинную сущность и природу Бога. Действия Иисуса открывают истинную сущность и природу Бога. Слова Иисуса открывают истинную сущность и природу Бога. И здесь написано, что Бога никто никогда не видел. Люди говорят: но Моисей же видел Бога. Но смотрите, ну а Иоанн, он, будучи ведомый Духом Святым, писал это. Да? То есть Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Я думаю, что в данном случае, знаете, речь идет о сущности и природе Бога. Да, Моисей, он как бы видел Бога со спины, будучи в расселении скалы. Но, знаете, однажды одна ситуация была в жизни Моисея, когда однажды Бог ему сказал, чтобы получить воду из скалы, нужно было ударить 2 раза, да, по скале. А потом Бог сказал ему: скажи скале, но он ударил. И потом Бог ему сказал, что: Моисей, ты не явил моей святости. И знаете, то есть мы можем сказать так, что судить о сущности и природе Бога, исходя из Моисеева служения, мы не можем. Если бы мы могли бы судить о сущности и природе Бога, исходя из служения Моисея, ну, как бы, зачем тогда, ну, Иисусу было бы являться? Но мы видим, что и понимаем, что ни один из пророков Ветхого Завета не показал Бога на самом деле, кем Бог является, то есть Его сущность и природа. То есть какие-то вещи отчасти мы можем видеть, но тот, кто показал неповрежденный образ Бога, это Иисус. Иисус явил нам Отца и кем Он является. Слава Господу! Аминь. И еще одно место Писания. Откройте, пожалуйста, Евреям. Евреям 1 глава, с 1 по 3 стих. Написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего и через которого веки сотворил». Обратите внимание, раньше Бог говорил многократно и многообразно, да? Но последние дни говорил в Сыне. Теперь это, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, один из переводов говорит: точный образ Его природы, точный образ Его природы. Держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, посел одесную престола величенного с этим. То есть мы можем судить о природе Бога или различать природу Бога, исходя из жизни и служения Иисуса и глядя на Иисуса, мы можем видеть, какой есть Бог. Время летит. Хорошо. Смотрите, Иоанна 4 глава говорит нам так, 7 стих. Иисус у колодца, и приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудей, просишь у меня просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Обратите внимание, что она встречается с ним, ну, знаете, даже на таком, ну, на конфликте, на конфликте. То есть она самарянка, он иудей, то есть она видит, что он иудей. И как бы есть определенный такой религиозный спор между иудеями и самарянами. То есть она воспринимает его, исходя из внешних каких-то факторов. Угу. Но смотрите, что говорит ей Иисус? Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить. Смотрите, ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую. То есть, о чем здесь говорит Иисус? Иисус говорит о том, что если бы ты меня знала на самом деле, ты бы у меня бы просила, ты бы от меня принимала. Проблема заключается в чем? В том, что люди могут не принимать от Бога. А почему они не принимают от Бога? Потому что они его не знают. Угу. И Иисус четко и ясно говорит об этом. Он показывает это в этом диалоге. Смотрите дальше. Женщина говорит ему: господин, то есть уже тон изменился. Тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его исхопили? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему: господин, дай мне этой воды, чтобы мне пить, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Смотрите, чем больше она имеет общение с Иисусом, чем больше она его познает в общении, через общение, тем больше она от него принимает. То есть она уже от него принимает что-то. Да? Она говорит: дай мне. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала. Обратите внимание на то, что она уже начинает принимать от него милость и благодать, потому что, видно, ну, в обществе она имела не совсем хорошую репутацию, у нее были определенные, знаете, одним из достижений, которые у нее было, это вот эти 5 мужей, которые не были ей, ну, мужьями, да, ну, ныне которого ты имеешь, он не муж тебе, да, то есть как бы определенные, ну, моменты были в ее жизни, и она стыдилась людей, поэтому и приходила в такое время к колодцу, чтобы никто не видел ее. Но смотрите, что делает Иисус. Чем больше она его познает через общение с ним, тем больше она от него принимает, да, то есть она уже принимает милость, она уже принимает благодать и получает свободу, и получает ответ на свой жизненный вопрос. То есть снимается поношение и уходит стыд. Слава Господу! Драгоценный. И это находится в познании Бога, в познании Его сущности, Его природы. И женщина говорит ему дальше: Господи, вижу, что ты пророк. И дальше: отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сии, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников ищет в себе Бог. Обратите внимание, что дальше происходит. Чем больше она общается с Ним, чем больше она познает Его, следующее она получает ответ на свой духовный вопрос. Ответы на ваши духовные вопросы, жизненные вопросы находятся в познании Бога. Аллилуйя. Слава Господу. И дальше, 25 стих. Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, тот есть, то есть Христос, когда он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорит с тобой. И смотрите, по мере познания того, с кем она разговаривала, она от него принимала. То есть она принимала от него на уровне, сначала там встреча была на уровне иудея, потом да, уровень господина, потом пророка, а теперь Христос. Поэтому смотрите, так и в отношении Бога мы вместе с вами принимаем от него по мере познания его. Поэтому чем больше мы познаем Бога, тем больше наша способность принимать от него расширяется. Слава Господу. Поэтому расширяйте пределы свои и познавайте Бога. Хорошо, встретимся вместе с вами после перерыва.